Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте! В эфире передача «Священная земля». Мы изучаем духовные писания. Читает и комментирует Бхагавад-гиту Винупани Дас, вайшнав и эксперт ведических писаний. Винупани Дас, мы приветствуем вас на наших волнах.
Добрый день! Я снова рад быть полезным вам. И сегодня мы продолжаем читать Бхагавад-гиту. У нас сегодня 15 текст. Я прочту комментарии также к этому тексту Шрилы Прабхупады, и затем дополним нашими обсуждениями.
С огромным удовольствием. Давайте начнем.
Надате касьячит папам начаева сукритам бибху аджнане навритам гьянам тена мукьянти джанантаваха. Верховный Господь не принимает ни греховной, ни благочестивой деятельности воплощенных живых существ. Они же пребывают в иллюзии, ибо их истинное знание покрыто пеленой неведения. Комментарий. Випху в переводе с санскрита означает «Верховный Господь», обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, красотой и отрешенностью. Всегда черпающий удовлетворение в себе в самом, он стоит в стороне от греховной и благочестивой деятельности. Сам он никогда не помещает ни одно живое существо в те или иные условия жизни. Это живое существо, заполненное невежеством, избитое с толку, желает попасть в определенные условия существования. Движимое этими желаниями, оказывается в цепи действий и их последствий. Будучи высшей энергией Господа, живое существо по природе своей исполнено знания. Тем не менее, ограниченное в своих возможностях, оно порою оказывается во власти неведения. В отличие от живого существа, Господь является всемогущим. Господь – Випху, всеведущий, а живое существо – Ано, бесконечно малое, мельчайшее. Как духовная душа, живое существо обладает некоторой свободой, которая проявляется в его способности выражать, создавать желания. Исполнить эти желания может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо попадает в западню собственных желаний, становится обескураженным собственными желаниями. Господь позволяет ему осуществить эти желания, но сам никогда не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по собственному желанию. Сбитая с толку, обусловленная душа отождествляет себя временным материальным телом и, живя в материальном мире, встречается с радостями и невзгодами, которые также являются приходящими. Господь в аспекте параматмы или сверхдуши следует за живым существом повсюду и потому знает о желаниях индивидуальной души, подобно тому, как мы, находясь рядом с каким-нибудь цветком, ощущаем его аромат. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа, и Господь исполняет его желание в той или иной степени, в какой оно того заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому индивидуальное живое существо не обладает могуществом, необходимым для того, чтобы исполнить свои желания самостоятельно. Господь же способен исполнить все его желания, и Он, будучи беспристрастным, не мешает живому существу, обладающим крохотной независимостью, выражать свои желания. Однако, когда предметом желания живого существа становится Кришна, Господь проявляет в нем особую заботу и направляет его желание в нужное русло, чтобы живое существо в конечном итоге смогло достичь Господа и обрести вечное счастье. Поэтому ведические гимны провозглашают «Иша ухью эва сили карма карьоти там ям». Эбьё лакебья униши шате. Эша у ивасадхау карма караяти ям адхо ниши яте. Господь занимает живое существо благочестивой деятельностью, чтобы оно могло продвигаться на райские планеты. Господь дает ему возможность заниматься греховной деятельностью, чтобы оно могло отправиться в ад. Каушитаки Упанишат 3.8. Аджоджна штур анишуям атманах сукхадикия ишвара париштога чхид сарвагам виш абрам эвача. Горе и счастье в горе живое существо полностью зависит от Верховного Господа. Как облако, плывущее по небу, оно по воле Всевышнего может отправиться в рай или ад. Таким образом, живое существо с незапамятных времен, желающее избежать сознания Кришны, подвергает себя в иллюзию. Вследствие этого живое существо, которое по природе своей является вечным, исполненным знания и блаженства, из-за крошечных размеров своего бытия, забывает о своем предназначении, состоящем в служении Господу, и покрывается пеленой неведения. Именно неведение заставляет его думать, что ответственным за его обусловленное состояние является Верховный Господь. Это подтверждает также Веданта Сутра 2.1.34. Вайшнамья нигрихинья нас сапекша тва тадгахи даршьяти. Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя и кажется пристрастным. Конец комментария. И я еще раз прочитаю на всякий случай текст, потому что комментарий был длинный, чтобы мы могли помнить сам текст. Верховный Господь не принимает ни греховной, ни благочестивой деятельности воплощенных живых существ. Они же пребывают в иллюзии, ибо их истинное знание покрыто пеленой неведения.
Вот мы прочитали, да, комментарии, и тем не менее, что значит он не принимает ответственности, Винупани Прабу?
Ну, попытаемся сегодня об этом поговорить, поскольку это, ну, такой очень, как сказать, достаточно глубокий смысл в этом тексте заложен. И также можно сказать, что здесь раскрывается глубокая наша сущность вот изнутри, поскольку все то, что мы сейчас имеем, и все то, где мы сейчас находимся, и все то, что нас окружает, это в принципе плоды наших ранних желаний. И невозможно, чтобы к нам что-то пришло, то, чего мы не заслужили. Вот. И в этом тексте здесь просто объясняется вот природа этого мира, природа взаимоотношений живого существа с Богом, живого существа, обусловленного живого существа с Верховной Божественной Личностью. Вот. В материальном мире очень много обусловленных душ, которые пребывают в различных формах существования, в том числе в человеке или в животном, неважно. Суть в том, что Господь, Он всегда находится рядом. Мы здесь читали в комментарии, Бог, Он говорит о том, что Он находится всегда рядом в образе сверхдуши, параматмы, которая находится рядом в сердце с душой. И в предыдущем тексте мы читали, что мы не действуем в этом мире, действуют гуны материальной природы, а мы являемся наблюдателями. Вот. И при этом мы испытываем различные эмоции, страдания там, или счастье. Вот. И здесь уже дальше объясняется, что Господь, Он является тем, кто по своей беспричиннейшей милости, Он является тем, кто видит наши желания. Он видит их так же, как вот мы можем находиться рядом с каким-то ароматным цветком и слышать его аромат. Вот. И также Господь, Он пребывает рядом всегда с нашей душой, в сердце. И Он, как вот этот запах, Он видит и слышит, и понимает, что мы на самом деле хотим. Мы часто вслух декларируем свои желания, но они не совпадают с внутренним нашим положением, с внутренними потребностями и желаниями, которые у нас есть.
Частенько, да, даже некоторые желания мы вообще не осознаем.
Да, и они могут быть, знаете, как у желания быть поджелание, у поджелания, еще какое-то поджелание. И так глубоко-глубоко в сердце это уходит. И настолько это все тонко, настолько это все глубоко, что человек, который не очищает существование в этом мире, он зачастую даже в своих противоречивых желаниях не может сам толком и разобраться. Человек не может поставить перед собой цель, человек не знает, что для него хорошо, что плохо. Человек не знает, как ему правильно общаться там, с теми или иными людьми для того, чтобы достичь блага в общении. Вот, иногда человек грубит, иногда человек лицемерит, иногда человек льстит, иногда человек оскорбляет там, и так далее. То есть, и в конечном итоге он может быть думает, что он этим, благодаря этим, так сказать, отношениям, которые он выстраивает, он доминирует и получает какое-то превосходство, но на самом деле впоследствии это может оказаться не так. То есть человек просто не знает конца, к чему он может прийти, к чему может привести его поступки, его желания, его поведение, его взаимоотношения и все то, что он творит в этом мире. Вот. И Господь всегда, независимо от того, как мы делаем, что мы делаем, чего мы желаем, Он присутствует всегда с нами. И как вот этот удачный очень пример, говорится, что и как аромат, он слышит наши желания. Причем он слышит в точности то, что мы больше всего хотим, а не то, что мы декларируем вслух. Очень люди сейчас часто говорят о чем-то, что они хотят то-то или то-то. Когда говоришь с человеком, каких-то пытаешься говорить с человеком о возвышенных вещах, и он говорит, да, вот моя цель жизни такая-то или такая-то. Вот. Красиво очень все это, конечно, звучит. Вот. Но посмотришь на саму жизнь, не соответствует тому, что человек декларирует. Это говорит о том, что человек еще до конца просто не понимает, что действия и желания, они неразрывны. Просто желания, они проявляются, материализуются со временем. И они проявляют все истинные желания человека. Вот, а не то, что он может говорить как возвышенные вещи. Очень многие люди говорят о мире в этом мире. Да, но тем не менее, этот мир перехлёстывает войны. Захлёстывает просто. Просто мир тонет в этих войнах, страданиях. Очень много людей говорят о человечности, но человечность теряется с каждым днем, я бы даже сказал, с каждым часом. То есть мир становится более жестче. Это говорит о том, что присутствует элемент деградации, несмотря на то, что вроде бы есть в мире какой-то материальный прогресс, тем не менее человечество теряет еще более нечто ценное, чем оно могло бы обладать. Это знание о наших взаимоотношениях с Богом, знание о наших взаимоотношениях с другими живыми существами и знание о наших взаимоотношениях с этим материальным миром, как нужно правильно с ним взаимодействовать для того, чтобы достичь гармонии, о которой также люди очень много говорят, очень много декларируют интересных формулировок, вот, создают много международных организаций, существует очень много программ, вот, финансирования и так далее, но тем не менее люди все дальше и дальше от счастья, от покоя, от умиротворения и так далее. Вот. И здесь этот текст очень важен на самом деле. И есть в этом... В Бхагавадгите есть еще подобные тексты, которые, говорят, поднимают эту же самую проблему. И здесь мы видим, что Господь, Он придерживается определенного нейтралитета. Он не благоволит чему-то или кому-то. Он рад каждому, поскольку мы являемся, в принципе, все его детьми, и у него нет ярко выраженных любимчиков. Есть единственный тот момент, когда живое существо начинает обращать внимание на Бога. Опять же, не на словах, то, как мы вот говорим, что есть разные жизни у человека. Одна жизнь, когда он внешне как-то себя ведет, а другая жизнь внутренняя. Вот, и они зачастую, вот эти вот жизни не совпадают. И чем больше разница внешней и внутренней жизни, тем человек больше страдает, чем человек больше себя ранит и уничтожает как личность.
То есть это как насилие над собой, да, получается?
Конечно. Прежде чем совершать насилие над другими, человек, живое существо, совершает первое насилие над собой. Поэтому он становится еще больше, ну как, злее, еще более жестче и по отношению к другим. Это цепная реакция, естественная для обусловленного живого существа. Вот. И Господь, Он миролюбиво на это все смотрит. Он терпеливо ждет нашего добровольного участия в духовной жизни. Вот. То есть невозможно стать духовным человеком из-под палки или же ну, с такой как бы насильственной проповедью, что ли. То есть человек должен в любом случае прийти самостоятельно к этому, к этим отношениям, к этому пониманию. Вот. А священное писание и общество людей, которые практикуют, это просто вспомогательные стимулы для человека. Вот. Но в конечном итоге, как говорится в самих священных писаниях, что в принципе абсолютное знание находится у человека в сердце. И священное писание просто помогает ему вспомнить. Оголить память, очистить ее.
Это как в матрице, да? То есть я могу тебе предложить синюю и красную таблетку, вот взять ее и выбрать, да, сделать выбор и съесть ее, ты должен сам.
Да, это наше должно быть осознанное желание, и иначе быть не может. То есть наши отношения с Богом, они определяются как любовные. А любить под давлением, или даже под хитростью, каким-то под хитрым давлением, да, но не прямо, а косвенно даже как-то, невозможно. Должны быть наши непосредственные желания, наши действия непосредственные, наши непосредственные усилия. И вот когда мы начинаем действовать именно на таком уровне, на наших личных усилий, чтобы отладить вот эти взаимоотношения, то есть мы начинаем более серьезно относиться к священным писаниям, изучать их, размышлять о них, вот, и пытаться хотя бы на каком-то уровне практиковать то, что говорится. Вот, и в нашей жизни начинают действовать другие факторы. Не просто, знаете, когда мы действуем просто на материальном уровне, как здесь говорится, что живое существо желает чего-то, и Господь либо выполняет эти желания, либо не выполняет. В любом случае, санкции идут свыше. Вот. И можем подумать, ну как же, что он выполняет или не выполняет. Есть привзятость, значит, есть какая-то корость в этом. Вот. Но в действительности суть в том, что Господь остается всегда неизменно бескорыстен ко всем. Вот. И в чем отличие от привзятости и непривзятости, которая здесь говорится, в том, что когда обусловленное живое существо начинает действовать на уровне абсолютного блага для себя, вот, это как ребенок, например, в семье может просить у родителей там каких-то глупых вещей, и они могут ему ну, говорить с любовью, что так нельзя или так плохо делать. Но ребенок, он часто злоупотребляет любовью родителей, все равно пытается залезть туда, куда нельзя, все равно сделать то, что нельзя. Вот. И как любящий родитель, он иногда может пойти даже на уступку, понимая, что ребенок получит какой-нибудь укол или какую-нибудь боль из-за того, что он будет делать неправильно. То есть он ему позволяет порой это делать. Залезть куда-то, испачкаться или еще что-то сделать такое, чтобы приобрести личный опыт. То есть личный опыт, он во многих случаях очень бесценен. И родители также иногда могут позволять делать ребенку неправильные вещи. Если родители, конечно, сами знают, что такое хорошо, что такое плохо, в нашем мире сейчас с этим тоже проблемы, и воспитание также находится на очень, я бы сказал, примитивном уровне. Дети сейчас зачастую просто оставлены на воспитание улицы. Улицы или перелаживается воспитание полностью на школу или университет, просто кому-то платится или кто-то нанимается. Вот. Но в действительности дети – это прежде всего ответственность родителей. И также Господь, Он прежде всего принимает полноту ответственность за всех живых существ. Вот. И хотя он позволяет много делать с первой точки, ну, с поверхностной точки зрения какие-то неправильные вещи, но он просто в любом случае ожидает от нас, что мы научимся, совершая неправильные поступки, научимся делать в конечном итоге правильно. И затем, когда вдруг наступает такой момент, мы начинаем уже обращаться к нему и действовать так, как рекомендуют священные писания, как рекомендуют святые люди. И тогда Господь начинает принимать участие непосредственно в нашей жизни. Он может нас оберегать, Он может нас направлять к нам будет как-то приходить какая-то удача непосредственная, непонятно почему, знаете, вот, или здоровье как-то будет меняться, улучшаться, там, и так далее. Ну, это могут быть какие-то внешние вещи, это могут быть внутренние вещи, это уже у всех в индивидуальном порядке, но все начинают видеть вот это вот, вот эти шаги, которые Господь непосредственно делает по отношению к живому существу. А проявления бывают самые разные у всех по-разному. Вот, поэтому этот мир, он устроен так, многогранно, и в зависимости от нашего уровня, нашего уровня восприятия этого мира, духовного мира, вот, мы можем, так сказать, действовать уже так или иначе. Вот. И здесь, прежде всего, в комментарии, я бы хотел сейчас к нему вернуться, описано положение Господа, поскольку здесь Господа называют в этом тексте Вибху, мы читали санскрит сперва, прежде чем прочитать перевод. Вот, в переводе здесь просто переводится «Верховный Господь». Вот, на санскрите это звучит «Начаева сукритам вибу». Вибу – это имя Господа, и которое здесь означает, Прабхупада объясняет, что Вибху означает санскрита «Верховный Господь, обладающий безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, красотой и отрешенностью. Всегда черпающий удовлетворение в самом себе, он стоит в стороне от греховной и благочестивой деятельности». То есть личность самодостаточная, ему принадлежит все. Он имеет в полноте все могущество, знания, богатство, красоту, вот, и даже отрешенность, что является также очень удивительным.
Минупани Дас, это вот конкретное имя, да, для каких-то конкретных качеств, да, я так понимаю, какого-то конкретного аспекта Господа. Потому что есть, например, еще Ишвара, да, вот чем отличаются эти два имени, извиняюсь?
Ну, Ишвара – это повелитель, это тот, кто контролирует все.
Устроитель, да?
Да, вот, то есть каждое имя Бога, оно определяется какими-то качествами, вот. Кришна также это означает всепривлекающий, тот, кто привлекает всех, вне зависимости от его положения. Вот. И в этом мире рано или поздно, какой бы великой личностью ни было живое существо, там, царем каким-то, или философом, или художником, рано или поздно его забудут. Или, по крайней мере, это будет сокращаться, и со временем все равно забудут. Но о Боге говорят во все эпохи, во все года. Вот. О нем говорят верующие, о нем говорят верующие других конфессий. Вот. О нем говорят иначе, но о нем говорят все. Даже атеисты о нем говорят бесконечно. Потому что они пытаются доказать, что его нет, но они постоянно о нем говорят. И будут говорить, потому что он является Кришной, всепривлекающей личностью. Он привлекает всех. Также и Вибху. Вибху означает тот, кто безгранично наделен всеми достояниями. Богатством, знанием, красотой, силой, славой и отрешенностью. Вот. И живое существо, которое находится рядом с ним всегда, может его ощутить, но для этого нужно совершать определенные действия, определенные поступки. Вот. Нужно развивать определенные желания в себе. Вот. Желания также являются той частью нашей жизни, которая приводит нас к определенным последствиям. То есть это не то, что мы, ну, называем пустой тратой времени, что-то желая, там, сидеть, мечтая, да, люди иногда могут посидеть, помечтать, даже говорят, мечтать не вредно. Вот. Но в этих желаниях в конечном итоге проявляются уже наши желания как-то действовать, к чему-то идти, выбирать цель, выбирать направление, отталкиваться от чего-то. Если в нашей жизни нет места желания, связанное с Богом, то мы очень несчастные живые существа. Что бы мы ни имели в этом мире, мы будем очень ограничены, мы будем очень зависимы от внешних обстоятельств, которые будут всегда меняться не в нашу сторону, не для нашего, так сказать, счастья. Я уже не говорю о благе. Вот, поэтому разумный человек, он всегда будет стремиться достичь самого абсолютного положения. Вот. А самое абсолютное положение в этом мире, самое надежное, это связать себя с тем, кто имеет все богатства, все достояния. То есть связать себя с Богом. И это реально, более того, это очень интересный процесс, очень увлекательный процесс и очень такой наполнен, можно сказать, даже приключениями, такими, которые радуют нас, которые ведут нас по жизни уже совершенно по другому пути, который очень радостен. Это очень удивительный процесс. Вот. Но живое существо, сбитое с толку своими вот наполненными желаниями в этом мире, никак не может связать себя с Богом. Это очень сложный такой процесс для живого существа, который не начал этот путь. Знаете, как снежный ком, который наворачивается. Каждое действие приводит к каким-то последствиям. И это как бесконечный такой-то путь, вот, который можно прервать тем, что человек должен просто трезво увидеть свое положение в этом мире. Без всякой, так сказать, всякого давления. То есть человек должен понять, правильно ли он действует, счастлив ли он в том, что он, чего он добивается. И способен ли он добиться, чего он вот внутренне хочет. И принесет ли этому счастье в конечном итоге то, чего он хочет. Вот, если человек будет честен сам с собой, вот, тогда его желания начнут искать направление в поисках абсолютной истины. Вот. То есть как-то приближаться к божественному разуму, с ним соприкоснуться, понять, что ж такое этот материальный мир, кто такие мы. Вот. И в конечном итоге, все это должно привести к тому, что человек должен понять, что его тело смертно, а душа вечна. Как только он это понимает, что смерть тела реальна, человек может задуматься над смыслом жизни, над предназначением души. Смерть – это лучший учитель мудреца и страшное наказание для глупца. Мудрец помнит о смертности своего живого, так называемого тела, и благодаря этому достигает совершенства, не теряя ни одной минуты на глупые поступки и распутывание своих последствий, которому привели какие-то желания, которые находятся в его сердце. Вот. И глупец, он боится постоянно смерти и расплаты за свои грехи. Он живет в постоянном страхе, понимая, что в одну секунду может потерять все, даже не осознавая, что он боится потерять. То есть все, что человек имеет, он всегда боится потерять. Даже если это не было его собственностью. То есть зачастую люди могут потерять то, что в конечном итоге еще не было их собственностью, и поэтому человек даже страдает от того, чего нету. Вот. Глупец не видит истинного положения вещей, считает чужое своим, превращаясь в обыкновенного вора. То есть это фактически состояние вора. А мудрец никогда не считает, что бы то ни было, своим. Вот. Что бы ни пришло в его жизнь, он об этом может заботиться, поддерживать, сохранять это имущество. Но в любом случае он понимает, что рано или поздно он это оставит. Вот. И в милости Бога он не привязан и не испытывает страдания от того, что он что-то может потерять. То есть это принципиальные две разные позиции живого существа, которые находятся в полной зависимости от материальной энергии и живого существа, которые практикуют духовную жизнь. Вот. То есть один находится в рамках иллюзорной зависимости, вот, что приводит к страданию. То есть на него страдания падают, как что-то на голову. Вот идет человек, на него что-то падает неожиданно. Постоянно какая-то неожиданность падает ему на голову. Вот. А для святого человека он живет в определенном мире и понимает, что здесь ничего ему не принадлежит, что жизнь временна. Вот. И он может относиться к тому, что у него есть, с хорошим, большим, глубоким пониманием и вниманием, но не не расстраивается, когда он это может потерять, или оно уйдет от него как-то. То есть два разных сознания. Вот. И один зависит от Бога, а другой зависит от своих каких-то желаний нереализованных. Поэтому человек, который бесконечно желает в этом мире достичь какого-то блага, и у него нет времени на то, чтобы заниматься духовной практикой, такой человек будет всегда испытывать разочарование и страдания. Всегда. Вот. Иногда могут быть какие-то проблески, но в целом человек находится в очень тяжелом положении. Вот. И Господь к таким людям относится вот, нейтрально. Что бы человек ни делал, там, хорошие поступки или плохие поступки, в любом случае человек будет за хорошие поступки получать какие-то хорошие реакции, за плохие поступки будут плохие реакции приходить. Вот. И так жизнь она может чередоваться. То есть человеку иногда счастье, иногда там дети родились, иногда дом построил, иногда бизнес пошел, а потом в другой момент кто-то заболел, кто-то где-то пожар или еще что-то, дом потерял. Ну, то есть у человека такая череда бесконечная. Вот. И человек живет в этих меняющихся эмоциях, которые разрушают его суть жизни, спокойствие, умиротворение, такую связь непосредственную с Богом. Вот. То есть реальность у человека отсутствует, у него нет истинных желаний. Вот поэтому человек, который развивает в себе желания, основанные на телесных потребностях, он будет страдать. А человек, который будет развивать в себе желания на потребностях души, вот, этот человек будет продвигаться и расти внутренне, духовно, и его будет внутренняя жизнь, внутреннее желание с внешней жизнью очень близкими. Вот. И человек будет поэтому не раздвоен, не расстроен, как-то, знаете, расстроился. Есть такое понятие, я расстроен. Вот. В действительности, когда у человека слишком много желаний нереализованных, он расстраивается. Вот. Этот человек будет един во всем, в своей жизни, в своих желаниях, и это будет человека гармонизировать и с этим миром. Человека будет все очень понятно и четко ясно, как действовать, куда идти, что говорить, что думать, как с кем выстраивать взаимоотношения. То есть для человека будет этот мир открываться совершенно другого, для того, кто себя уже связал с божественной энергией. Вот. Тот же, кто упрямо пытается совершать какие-то действия на уровне экспериментов, доказать, что он все-таки может стать счастливым вне Бога, вне религиозной практики. Вот. Такой человек будет совершать эксперименты и будет просто разрушать свое существование. Он будет просто в конечном итоге просто очень сильно разочарован. И этому служит очень много примеров. Эта жизнь просто наполнена такими вот судьбами, которые в конечном итоге вроде бы имели все, но в конечном итоге разочаровались и получили самые неожидаемые результаты. Вот. И мне приходилось, мне интересно, как я начал изучать ведическую литературу, мне было интересно поговорить с людьми, которые уже прожили свою жизнь, старыми людьми. Вот. Мне было интересно услышать их какой-то глубокий смысл описания, что такое жизнь. Вот. И люди, которые уже пожилые в возрасте, там, за 60, когда я с ними общался, пытался пообщаться о каких-то глубинных вещах, они только сетовали на то, что им не хватило времени для наслаждений. Ну, это если коротко сформулировать то, о чем они говорили. Вот. И что они столько усилий для этого сделали, и ничего в конечном итоге не вышло. И что они сожалеют о том, что уже время кончается. Вот. И я даже видел одного такого человека, который узнал о смертельном диагнозе его, и что ему осталось жить совсем немного. И он сидел и плакал, и я у него спросил, почему он так расстроен. Он мне рассказал свою историю, что у него болезнь. Вот. И он был так хорошо одет, я у него спросил, в конечном итоге сказал, что это достаточно, ну, с материальной точки зрения, обеспеченный человек. Вот. И он сетовал мне на то, что у него просто заканчивается жизнь, а он не ощущает, что она заканчивается. Внутреннее его ощущение, что она только начинается. К нему не так давно это все пришло, все благо, ну, как, то, что он заработал, там, дом, там, семья там, и все такое. И тут уже умирать пора. И он был очень сильно разочарован. Вот, и в буквальном смысле с него катили слезы. То есть вот такой вот плачевный итог.
Очень грустная история, я понимаю,
да. Да, но история в том, что человек просто не оставил места в своей жизни на духовную практику. Потому что я и общался с пожилыми людьми, которые занимались всю свою жизнь духовной практикой. У них немножко это иначе все выглядит. Вот. Я бы сказал бы даже не немножко, это так скромно, так сказать, выразился. Вот. В действительности для них смерть не является тем, что что-то у них отберет. Для них смерть – это просто экзамен, который переведет их на новый уровень. Для них совершенно другое восприятие. И даже если так посмотреть с философской точки зрения на жизнь, смерть – это неминуемая часть существования любого живого существа в этом мире. Вот. И человеку мы знаем, что отведено определенное количество лет. Вот. Веда говорит, что это 100 лет. Но поскольку люди становятся, говорится, что в Кали-Югу, вот эту эпоху, в которой мы сейчас живем, жизнь постепенно, которая отведенная человеку, даже сокращается из-за того, что человек совершает все больше и больше греховных поступков, жизнь сокращается. Вот. И поэтому даже человек сейчас, ну, кто живет 100 лет, считается, что это уже долгожитель. Но в принципе, все природа так организована, вот изначально задумано Господом, что человек, живущий в материальном мире, должен прожить, ну, как 100 лет своих. Вот. Но в любом случае она заканчивается, эта жизнь. В любом случае приходит старость. И перед старостью предшествуют болезни, когда тело начинает уже изнашиваться. Вот, материальные механизмы, они имеют такое свойство изнашиваться. Вот. Так же, как машина, что-то растягивается, какие-то ремни, где-то что-то ржавеет, где-то что-то, так сказать, от нагрузок начинает отваливаться, ломаться, вот где-то протираться дырки там, и так далее. Также и тело, оно такого же свойства, материальная материя, она все имеет свойство таким свойством, как старение и изменение. Вот. И человек, который духовно образован, он этим переменам абсолютно относится спокойно и нормально. Но человек, который от этого мира хочет выжать максимум и при этом всегда выйти, так сказать, сухим из воды, вот, то он будет, конечно, очень разочарован всеми этими проявлениями, которые рано или поздно приходят. Вот. То есть человек, который знает и понимает, и когда это все совершается, для него это не является ни неожиданностью, ни плохой новостью. Это реальные, ну, нормальные вещи. Вот. И он с этими правилами согласен и принимает их. Но человек, который не согласен и пытается побороть эти правила, вот, он будет страдать, потому что это будет неизбежно к нему приходить. Мы знаем, что в этом мире очень много людей пыталось побороть смерть, пыталось побороть старость. Вот сейчас существует очень много для этого инструментов. Вот, то есть люди пытаются изобрести какие-то лекарства, люди пытаются вести какой-то образ жизни определенный по разным, так сказать, формулам. Вот. Но все так или иначе заканчивают тем, что, как и все, рано или поздно придется оставить этот мир. Но самое главное, что человек должен изменить в своей жизни, это он должен изменить свое сознание. То есть осознать, что он духовная душа. А духовная душа и тело – это два принципиально разных предмета. Хотя вроде бы оно сейчас находится в нашем, и то, и другое в нашем распоряжении. Вот мы душа, вот кто-то думает, что он тело, и все это в одном. И для нас как бы это неразделимо. Но рано или поздно это разделимо. Рано или поздно живое существо оставляет это тело, и вся та жизнь, которая была связана именно с этим телом, она прекращается, все знакомства, все наработки, все то, что мы влаживаем, оно все в один миг теряется. И потом живое существо, согласно священным писаниям, получает ту форму существования, которую он заработал своими поступками. Вот. И человек, который ведет праведный образ жизни, естественно, ему тревожиться вообще-то да не о чем, поскольку он праведно жил. Это означает, что у него в следующей жизни будет возможность дана еще дальше, еще лучше это развивать, как минимум. Или вообще достичь абсолютного мира. Вот. Поэтому ему тревожиться незачем. И для него такие проявления болезни, старости и смерть не являются горем для него. Для него так же естественно, как и солнце, когда мы встаем, и нас радует, и вода, которая нас удаляет нам жажду, радует. И также вот эти вот проявления жизненные, как бы они ни были с внешней точки зрения плохими, старость, смерть, тем не менее, это просто часть той жизни, которая ко всем придет, так или иначе. Вот, поэтому нужно просто самого раннего возраста, насколько это возможно, человек должен посвящать себя духовной жизни. Не отлаживать это на старость какую-то или на то, когда мы все потеряем. Там, надо думать, что религиозные люди – это те, которые потеряли материальную жизнь и все. И тогда они обращаются к Богу. В действительности это большое заблуждение. Разумный человек, его можно назвать тогда разумным, когда он начинает углублять свое понимание, кто он на самом деле есть и каково его предназначение, и что он должен делать для того, чтобы реализовать себя. Вот. И здесь, в этом тексте, мы очень четко, красноречиво могли, так сказать, увидеть эти два разных понятия. Вот. Жить в материальном мире и жить в духовной реальности. То есть, хотя и тот, и другой внешне может быть одинаков, вот, но сознание внутреннее, осознание того, с чем мы живем, совершенно разное, разная природа. И поэтому, как следствие, разные результаты, разные реакции там, и так далее. Вот, поэтому, в крайней мере, слушатели, которые сейчас слушают, вот, и участвуют в этой программе, можем сказать, что это люди действительно ищущие, разумные. И раз мы пытаемся разобраться, это означает, что у нас уже есть все шансы, чтобы изменить свою жизнь к абсолютному благу. Большое спасибо вам за внимание. Может быть, есть какие-то вопросы?
Вину, пане Брабу, вот у меня вопрос. Да? Мы говорим о том, что человек, занимающийся духовной практикой, его карма постепенно начинает сжигаться, да? То есть она, ну, сжигается, может быть, это не то слово, но как минимум ослабевать, да? Но мы видим очень часто примеры, что люди, занимающиеся духовной практикой, тоже находятся под воздействием кармы, да, там случаются несчастные случаи, или так вот умирают люди очень часто, да, от каких-то болезней. Как вот это объяснить? Все-таки, наверное, карма – это безжалостный закон, да, который вот действительно для всех работает, неважно.
Ну, карма – это судьба определенная, это определенный закон, который, можно сказать, действующий на всех, вне зависимости от того, чем человек не занимался. И такие вещи, как я уже говорил, старость, болезнь, смерть, они, вне зависимости от того, как человек был хороший или плохой, они ко всем придут.
Это хорошо, если они естественны. Это естественная смерть, старость и болезнь. А если насильственная смерть, например?
Насильственная смерть, безусловно, это результат определенных наших действий прошлого. И к нам приходит возможность расплатиться. И иногда это может даже прийти к тем, кто уже сейчас ведет праведную жизнь. Но если они развили в себе уже другое сознание, даже если к ним придет этот момент, какой-то не очень положительный, так сказать, в определенном смысле, если человеку придется расплачиваться как-то жестко за свои действия, то человек будет в любом случае иначе воспринимать такую судьбу. Ну, как возьмем эти же самые возвышенные примеры с разных религий. Там Иисус Христос, когда его прибивали к кресту, он молился не за себя, не за свое благо, а молился за тех людей. Вот, или Харидас Такур. Вот, то есть это яркие примеры, говорящие о том, что так человеку приходят какие-то страдания, но восприятие будет от его сознания совершенно разное. И человек не будет испытывать той боли и страдания, если у него будет правильное осознание. То есть, понимаете, то есть совершенно все происходит, ну, на другом уровне. Сознание, если человек очищает его, если человек занимается, ну, серьезной духовной практикой, вот, не на показ, не ради религиозности, не ради, опять же, что показать, ну, вот как мы говорили сегодня, внутренняя и внешняя жизнь могут быть разные. Вот есть, если позволите, там, за 3 минуты расскажу одну притчу. Вот. Был такой святой мудрец Нарада Муни, и он имеет доступ в духовное царство. Вот, у него есть особое благословение, он может быть в материальном мире и по своему желанию отправиться в духовный мир. Вот, и он путешествует из вселенной в вселенную, и иногда посещает какие-то особые такие точки, места, где люди как-то чем-то как-то привлекают теми или иными своими поступками. И вот однажды Нарада увидел одного брахмана, который ревностно, брахман — это священник, вот, который совершал ревностно свои ритуалы. Он совершал все очень строго. У него строго была религиозная одежда, все познавательные знаки и так далее. То есть внешне он был очень религиозный человек. Вот, во всех таких внешних проявлениях было видно, что это религиозный человек, даже где-то фанатично немножко. Вот. И когда с ним соприкоснулся Нарада Муни, чистой души человек, вот, он услышал от этого брахмана, священника, вопросы: ты куда отправляешься, я очень тебе рад, вот, я слышал о тебе, что ты святой, и что ты можешь непосредственно общаться с Богом. Вот. И как ты встретишь Бога, спроси у него, сколько мне еще находиться в этом материальном мире, сколько жизней, когда я к нему отправлюсь. Вот. Ну и заодно расскажешь, чем он занимался, Бог, когда ты его видел. Ну, Нарада Муни послушал его и отправился. И по дороге он встретил еще сапожника, человека, который занимается грязной работой, вот, чинить обувь другим с точки зрения... С точки зрения чистоты или с точки зрения даже социальных таких укладов, да, люди все равно так или иначе себя разграничивают, да, как бы человек внешне не был против обозначений каких-то, тем не менее не существует гласно или негласно в обществе. Вот. И поэтому это такая низменная работа достаточно, вот, поскольку человек работает с обувью, которая может нести себе какую-то грязь там и запахи. Вот. Ну, тем не менее, Нарада Муни не побрезгал с ним пообщаться, поскольку он был достаточно интересной, светлой такой личностью. Он к нему приблизился, и этот сапожник выразил свое искреннее, так сказать, свои приветствия этой личности Нараде Муни. И задал те же самые вопросы, что сколько мне еще жизней. Вот. Он сидел под деревом баньян, это очень огромное дерево, вот, в южных местах нашего мира, ну, в таких местах эти деревья очень распространены, они растут, и там непонятно, где корни, где ветки, оно так переплетается, иногда это дерево превращается чуть ли не в деревню, оно так разрастается. Вот, очень большие масштабные деревья. Этот сапожник сидел под этим деревом в тени, работал. Вот, задавал эти вопросы. Нарада Муни его выслушал, сказал, что он спросит у Бога. Вот. И когда Нарада Муни попал на уединенцию с Богом, он его не спросил, что вот он повстречал таких личностей, одного священника, который внешне ведет себя практически безукоризненно, и вот сапожника, который внешне просто погряз в такой работе, в делах таких, которые не очень чисты. Но они, тем не менее, задали один и тот же вопрос, что Нараду Муни удивило. Вот. Сколько им еще находиться в этом материальном мире? И тогда Господь сказал, что тому священнику Господь даже так задумался и сказал, что я даже не знаю, сколько ему жизни. Даже я не могу посчитать, насколько это много. А этому сапожнику ему осталось дожить последнюю жизнь. И Нарда Муни очень удивился. Как так? Внешне совершенно выглядит все иначе. Вот. Тогда Господь ему сказал: ну, ты ответь им таким образом, что скажи брахману, священнику, что ему осталось жить две жизни. Это не так уж и много, тем не менее, это очень такой привлекательный, так сказать, момент. Вот. А сапожнику скажи, что ему еще жить столько, сколько деревьев на этом дереве. А на дереве там было бесчисленное количество этих листьев, огромное дерево просто, бесконечно большое дерево. Вот. И тогда ты поймешь, почему я тебе сказал, что тому бесконечно непонятно, сколько жизни еще находиться в этом мире, а другому находиться осталось последнюю жизнь. И ты сам поймешь. Нарадаму не удивился, он говорит, ну ладно, раз Господь так говорит, значит он знает. Вот. Ну и спросил, а что ж ему сказать, чем ты занимался? А скажи им, что я продевал слона в игольное ушко. Нарада Муни это развеселило, говорит, ну хорошо, я скажу. И тогда Господь сказал, ты посмотришь просто на их реакции, ты уже поймешь, почему вот этому священнику еще в этом мире находиться очень много, поскольку это скрытый материалист. А этому сапожнику вот совсем немножко осталось до конца этой жизни. И когда Нарада Муни повстречал сапожника, вернее, Прабрамана, рассказал ему, что он повстречался с Богом, и тогда тот у него спросил, ну сколько мне там осталось? Нарада Муни говорит, ну тебе осталось две жизни. И этот браман начал возмущаться, как так, две жизни, я тут все так делаю, вот посмотри, у меня чистая и очень красивая священная одежда, вот, я вот все ритуалы все делаю, вот все службы все провожу, вот, и моя жизнь вот вся религиозная.
Я достиг совершенства, да?
Да, да, внешне вот так все выглядит. Ну, Нарада Муни сказал, ну, вот мне Господь сказал вот так. А он говорит, а ты вообще был у него, у Бога? У него, у этого брамана начали, ну, сомнения естественные для его положения обусловленного. Вот. И что ж он делал тогда, Бог, когда ты там был? И Нарада Муни сказал, ну, он продевал слона в игольное ушко. О, это невозможно, все, иди отсюда, ты меня тут, просто я потратил с тобой время. Ты все сочинил. И Нарада Муни был разочарован. Он увидел, что этот браман, священник, находится на внешнем уровне. Вот. Когда он отправился к этому сапожнику, он ему рассказал также, что ему еще очень много жизней, столько, сколько этих листьев на этом дереве. И когда сапожник услышал об этом, он стал радоваться. Он сказал, вот это да, и что когда-то моя жизнь закончится, и всего лишь это будет столько, сколько этих листьев. И он начал радоваться даже таким простым вещам, поскольку Господь дал какую-то гарантию, а это уже что-то, это уже не то чтобы надежда, это уже гарантия того, что он прекратит свое материальное существование. А вопрос времени, это уже не так важен. Там, через много жизней или через одну. И он так несказанно обрадовался. И он спросил, а что же Господь делал, когда ты с ним общался? И Нарада Муни ему говорит, а он продевал слона в игольное ушко. Он стал еще больше радоваться. Нарада Муни вообще удивился. Как ты можешь такому поверить, что Бог слона продевал в игольное ушко? И тогда этот сапожник сказал, ну что тут удивительного? Для Бога нет ничего невозможного. Если Бог берет и в такое огромное дерево, баньян помещает его в середину семени, а у баньяна семена очень маленькие, микроскопически маленькие, а дерево огромное, просто разрастается, как говорилось, как чуть ли не деревня. А семена очень маленькие, как меньше, чем мак. Вот, такие вот маленькие-маленькие семена. Говорит, и этот, он, поскольку он сидел под этим деревом, и очевидно, он размышлял над этим. Он размышлял о Боге, он размышлял о том, как Господь удивительно все устроил в этом мире, что Господь помещает огромное дерево в такое маленькое семечко. Вот. И когда он увидел, услышал однажды, что Господь продевает слона через угольную ушку, он вообще его это не удивило. Просто обрадовало. О, Господь так добавляется. О. И вот обрадовало. И когда он начал этому радоваться, все листья с этого дерева осыпались. Что означало, что он жить больше, ну, и страдать в материальном мире не будет, ну, этот сапожник.
Получит освобождение.
Да.
Замечательная история, Винупани Даса. У нас есть еще один вопрос, последний. Инна из Тирасполя, она спрашивает, Винупани Даса, как мы все тут оказались все-таки? По собственной воле или нет? Что говорит ведическое знание? Я так понимаю, что это имеется в виду вот изначально, да, как мы оказались в материальном мире?
Это вопрос, который... Веда говорит о том, что изначально мы здесь оказались... по своему греховному желанию, которое сформировалось от того, что мы как-то позавидовали Богу, Его абсолютному положению. Вот. Но надо добавить, что у каждого это происходило индивидуально, и не на каждого наложишь одинаковый, так сказать, сценарий. Но суть в том, что мы оказались из-за своих греховных желаний. И здесь мы страдаем. Опять же, из-за своих греховных желаний. И что нам нужно сделать? Это изменить свои греховные желания на желания, которые будут связаны со служением Богу. Как-то изменить это. Вот. То есть осознавать, что мы есть духовные души. И прежде всего наш долг – это духовный долг, а не материальный. Потому что материальное тело рано или поздно мы потеряем. Это все равно, что мы будем иметь какую-то шляпку, и будем ее любить, и даже если протрутся в ней много дырок уже, и от ничего не останется, мы ее не будем продолжать, мы ее выкинем, правильно? Тело рано или поздно мы тоже оставим. Если мы будем его любить и всю свою жизнь, все свое внимание отдавать только на телесные потребности, мы будем очень несчастны. Нам нужно размышлять о Боге, как это делал этот сапожник, о Его величии, и пытаться что-то для Него делать так, как это описано в Священных Писаниях.
Но все-таки существуют души, которые приходят по собственной воле, да? Которые, допустим, с какой-то миссией приходят.
Есть освобожденные души, которые приходят для того, чтобы освободить, помочь живым существам выбраться, поставить на верный путь. Это святые люди. Их очень немного. В основном этот мир наполнен обусловленными живыми существами, которые изначально каким-то образом позавидовали Богу.
Ну что ж, Винупани Прабху, у нас наше время истекло. Я благодарю вас за сегодняшнюю замечательную беседу, на мой взгляд. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже понравилось. Мы ждем вас в следующий четверг, если все сложится удачно, Винупани Дас. Спасибо еще раз.
Да, всего хорошего.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.